Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, лица старше 16 лет. 20 часов 6 минут сейчас на наших часах в студии. Пандемия привела к многочисленным пожертвованиям. Mail.ru Group заявила о росте пожертвований в России в 2020 году на 31%. В отчете о работе социальных проектов компании говорится, что более чем в два раза выросли пожертвования на помощь тяжело больным взрослым. Это одна из самых, вы знаете, больных в прямом и переносном смысле тем, потому что на детей люди все-таки реагируют, так сказать, нельзя, наверное, так говорить, что они лучше реагируют на детей, ну, в общем, собирают на детей быстрее, эффективнее, а вот про взрослых, я уже не говорю про всяких стариков, которым там надо обеспечить достойную старость, ну, в силу обстоятельств они там оказались одни, больные и так далее, в сложной ситуации, часто это связано с психиатрией, я вот, мы тут разговаривали недавно, да, с представителем фонда «Дом друзей», это вот часто это просто такие всякие различные психиатрические диагнозы, и вот на эти вещи было всегда сложно собрать, оказывается, теперь в 2020 году что-то случилось, что-то повернулось, что-то подвинулось, и стали собирать. По мнению директора научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерины Курбангалеевой, пандемия, вот эта вот наша пандемия спровоцировала у граждан рост сочувствия и сопричастности. А у компании, по словам фандрайзера борьбы с лейкемией Марины Крижевской, из-за локдауна освободились деньги, которые они планировали потратить на командные мероприятия. Ну, то есть тут как бы несколько факторов сложилось. Плюс, конечно, возвращаясь к идее вот этой вот всей там удаленки и так далее, надо констатировать, что все-таки многие люди, сокращая свои бюджеты на развлечения, например, в частности, которые большую часть года были недоступны, ну, или хотя бы половину года, так, может быть, с опаской, да, или уже сознательно вы принимаете решение не идти в кино, а смотреть, например, фильм дома. Ну, просто чтобы не, даже будучи привитым, не оказаться вот в ситуации, не подвергать себя риску там и остальных. И в этом смысле какие-то деньги у людей высвободились, плюс деньги на дорогу и так далее. И у меня к вам короткий вопрос. Начали ли вы действительно кому-то что-то жертвовать? Если да, то в какую сферу? Вы знаете, что я вам рассказывала, может быть, как-то, что пожертвования бывают самые разные. Они лучше всего, конечно, регулярные, маленькие, чем однократные, большие. Но не только на болезни, на какие-то там вот эти вот всякие ситуации, на операции люди жертвуют. Есть, например, программа у одного из банков. Значит, они помогают талантливым детям покупать инструменты музыкальные. Вот, например, можно поддержать вот такую инициативу или еще что-то. Вот у нас тут сейчас, кстати, экологические всякие проекты. Да, ну, всякое разное бывает. Кстати, к вопросу об экологии. У нас правительство сейчас разрабатывает, между прочим, проект. Мы сейчас чуть позже об этом поговорим. Кабмин запретит пластиковую посуду и ватные палочки. Но это чуть позже. 7373948. На что вы сейчас в этом году стали тратить деньги, жертвовать благотворительностью? Какой вы стали заниматься? Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Набираем в телеге сверху, там, где строка поиска. И попадаем в такой специальный чат. Там сверху закреплено сообщение с реквизитами радиостанции. И, значит, а вы можете писать. Оно от вас уходит, это сообщение, а я вижу все абсолютно, что вы пишете. Так же, как я вижу, если вы добавляетесь ко мне в Телеграм, а ножка у меня там растет число подписчиков. Мне всегда это приятно, тем более я вас там стараюсь радовать. Не всегда часто. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Анастасия.
Вот вас я пытаюсь угадать по вашему голосу. Вы человек, который жертвует или который не жертвует? Наверное, все-таки нет.
Я прекратил жертвовать. Прекратил, когда понял, что это афера. Это еще было в 90-х годах, когда с меня по 15-му разу пытались западногерманские марки собирать на фонд и детям чернобыльцам. Когда я предложил, я согласен сдать. Давайте я соберу, поеду целенаправленно, закупим, отчитаемся.
Отказались.
Значит, да? Не, все тишина, и никто больше у нас в нашем коллективе не предъявлял, что давайте пожертвуем. Второй вопрос.
Ну, ведь времена меняются, да.
Сегодняшний, да, времена меняются.
Времена всегда одинаковые, помните? Москва слезам не верит.
Значит,
я в коммуналке пожила, да.
Анастасия, ну. До целевым использованием доходит всего 15-20 максимум.
Откуда процентов. У вас такая статистика, Михаил это Иванович? Вы же далеки от этого.
У меня статистика из средств массовой информации.
Ой, это такое общее понятие. Ну, я вас поняла. Все, у вас недоверие, скепсис и так далее. Из средств массовой информации такое общее. 15-20% это мало, но я напомню всем, что жертвовать можно по-всякому. Это Mail.ru, да, фиксирует у себя. Они, скорее всего, они часть этой картины большой, да, но, скорее всего, это какой-то тренд. Раз у них повысилась собираемость, значит, может быть, и у других. Есть такие общественные волонтерские организации благотворительные, которые не собирают деньги. Пример Лиза Алерт. Да, которые у нас тут специалисты, часто бывают их в студии. Кстати, к Лизе Алерт я могу сказать, они берут только там фонарики, что-то, что, в общем, какие-то такие, экипировка какая-то, которая может понадобиться поисковикам, и за списком, если вы хотите помочь, или салфетки, я не знаю, что-то там конкретно, какие-то пауэрбэнки, аккумуляторы, это можно обратиться в ближайшее к вам там отделение, либо на горячую линию позвонить, узнать, что можно, как можно помочь. Вот там, пожалуйста, схема абсолютно без денег. Взрослые люди после работы тратят свое время, выходные свои тратят и участвуют в поисках, ну, фактически, ну, просто жертвуют, да, свое время, свои компетенции, которые они там тоже развивают и так далее. Кстати, я вам могу сказать, что одна из проблем, часто вот когда пожилые люди теряются, это, ну, там всякие бывают медицинские проблемы, внезапная дезориентация пожилого человека. И мне померещилось, что у себя в районе я такого человека увидела. То есть я ехала на машине рядом с домом, и там я запарковалась, побежала по делам, и женщина с ищущим взглядом такая, ну, в возрасте еще нельзя сказать, что она там старушка совсем. И, значит, и там что-то я делала, и через полтора часа я поехала забирать ребенка, и я, как бы, проезжая по району, совершенно в другом месте, вижу ее там в парке уже. Но она с таким же ищущим, как бы, странным взглядом. Ну, как будто бы она адрес какой-то пытается найти. Но полтора часа прошло. И я поехала дальше, и думаю, ну, там у меня не было времени остановиться. Я подумала, а что, если вдруг это человек, который нуждается в помощи? Вот если я сейчас поеду обратно и ее еще раз увижу, что я буду делать? Вот я, допустим, к ней подойду и скажу, вам нужна помощь? Здравствуйте, там, вам, может быть, вам что-то помочь нужно? Допустим, она что-то мне ответит и скажет, да, там, я, допустим, я не понимаю, где я, допустим, да, вот она дезориентирована. Вы знаете, например, в такой ситуации, что нужно делать? Я поняла, что я не знаю, что в этой ситуации нужно делать. Я позвонила, пока я ехала с ребенком в спортшколу, я позвонила на горячую линию Лиза Алерт и задала вопрос. Что нужно делать, если ты встретил такого пожилого дезориентированного человека? И оказывается, ну, кроме того, что нужно выяснить степень дезориентации, там, спросить, знает ли человек, может ли он себя назвать, насколько он понимает, где он, что он. И дальше они, оказывается, имеют договор со Сбербанком и с Пятерочкой, сетью магазинов Пятерочки, где у них есть островки безопасности. Это такое место, там есть специально обученный человек, который знает, что делать. То есть если у вас нет времени человека за руку там водить, пытаться понять, где он живет, или там звонить его родственникам, вообще тратить на это дело время, вы можете его отвезти в Пятерочку либо в Сбербанк и там, значит, передать в руки менеджеров, которые умеют это делать, а дальше ну, либо вызывать полицию нужно, безусловно. Там, самодеятельности никакой делать, конечно, не надо, и, там, а полиция разберется, как говорится, что делать. Алла из Северного Тушина. Очень много нам пишет сообщений. Вы можете быть такие же, как Алла, писать нам на Телеграм, говорит Москобот. Мне нравится вязать, и я вяжу для благотворительной организации «Уютка». Слушаю вас и вяжу. Вот так вот. Это не Михаил Иванович, а Леонид Ильич. Пишет вечно недовольный Алексей. Это была шутка, я так понимаю. Мастер пишет, я плохой христианин и не жертвую, оправдываю себя тем, что по телевизору говорят, что у нас все хорошо и самая лучшая медицина, а все, что скопленное из-за пандемии, уже потрачено при росте цен пандемии. Да, ну, про то, остались ли у вас сбережения, это отдельный разговор. Да. Ну, и давайте еще Сейчас 7373948. Если вы начали жертвовать за 2020 год на что-то, расскажите, в какую область, в какую сферу. Может быть, вы подписались на какой-то сервис, я не знаю. Может быть, вы выбрали какого-то... Кому вы решили помогать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не начал жертвовать, потому что вот когда я куда-то что-то давал и так далее... Вот так по здравому размышлению потом у меня все-таки возникали сомнения и даже почти убежденность, что люди просто собирают для себя, прикрывая...
У вас просто вы не верите этому всему, правильно я понимаю? А вот на улице когда вы подаете, нет?
Раньше подавал, причем вот, были очень, скажем так, убедительные, персонажи, там вот... условно говоря, на билет до Омска, там еще на какие-то. Ага. Но дело в том, спустя там какое-то время, причем не такое маленькое, я встречал этих же самых людей с теми же самыми табличками.
Ну, понятно. Все. А мне... скажите, а Чулпан Хаматова, вы думаете, себе деньги собирает? Или Лида Манява, дом с маяком, себе не деньги берут? А у Лиды Манявы откровенно есть зарплата.
Я не знаю.
Подозреваете?
Нет, я не подозреваю. Но я просто не знаю, я не могу...
Не знаете, как проверить?
Да, и угу. Поэтому, если я не знаю, как проверить, то угу. Что я буду рассуждать о том, в чем понятия не имею?
Ну, понятно. А это деньги все-таки, в конце концов. Понятно, спасибо вам большое. Ну, давайте, мы когда-нибудь пригласим к нам в эфир кого-нибудь наугад из благотворительных организаций и поговорим о том, как проверяются такие вещи, да? Договорились? Да.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Помните Ивана Голунова? Все помнят Ивана Голунова. Помните, что за история с ним случилась? Ему подбросили наркотики полицейские. И, значит, вот каким-то невероятным усилием шума в СМИ удалось его не то чтобы отбить, а удалось проверить, да, перепроверить, и оказалось, что да, действительно подбросили, и вот сегодня был приговор вынесен. Я могу с телеги, да, звук сейчас? Приговор такой, сейчас я вам зачитаю его, да, а потом мы послушаем, что сказал Иван Голунов. Денис Коновалов, единственный, кто на стадии следствия признался, что подкинул наркотики Голунова. Там, помните, еще фотографии были как бы не из его дома, а из какого-то сарая. Потом все стали сличать фотографии, что у него в Инстаграм совсем другой дом, а это какой-то сарай и так далее. Денис Коновалов, единственный, кто на стадии следствия признался, что подкинул наркотики Голунову, получил меньше всех 5 лет лишения свободы. Он дал показания против своего начальника Игоря Лиховца. И в пользу Голунова по гражданскому иску с каждого из экс-полицейских решено взыскать по 1 000 000 рублей. Гражданский иск – это когда вы, вот идет уголовное дело, разбирательство, и суд идет, и вы можете в конце или там в начале подать, чуть ли не написанное от руки, вот такой гражданский иск. Это по поводу компенсации, да, денежных. Денежный за моральные страдания или там еще что-то. 4-го. А почему 4-го? А, потому что я тут в себе кидала сама эти ссылки. И ладно. Значит, еще одного другого. Романа Феофанова приговорили к 8 годам колонии. Обвинение считает, что он избивал журналиста в отделе полиции. Вину подсудимый не признал. Еще один полицейский, Максим Умедбаев, получил также 8 лет лишения свободы. Голунов заявлял, что после воздержания он дважды ударил Голунова в висок. Обвиняемый частично признал вину в применении физической силы, сказал, что дал пощечину журналисту. Бывший оперуполномоченный Акбар Сергалиев проведет в колонии также 8 лет. По словам гособвинителя, он вместе с Феофановым удерживал Голунова в отделении, бил его и применял удушающие приемы. Давайте послушаем. На выходе из зала суда журналисты обступили Голунова, и тот выступил в качестве главного героя сюжета.
Я хотел поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Хочу сказать спасибо всем, кто писал в социальных сетях, рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Спасибо вам всем. Я обещал добиться справедливости. Собственно, мы первый этап мы сделали. А надеюсь, скоро мы узнаем результаты второго этапа касаемо заказчика этого преступления.
И вас устраивают сроки, которые назначил приговор?
Я удовлетворен решением суда.
Скажите, у вас включали слово «защита»?
Не могу ответить на этот вопрос.
Вы не будете обжаловать?
Нет.
Та сумма, которую вам присудили, удовлетворяет вас, нет?
Я удовлетворен решением суда.
А вы ожидали, что ваш гражданский лист полностью
удовлетворен? Я удовлетворен решением суда. Спасибо вам огромное.
Поменяется ли что-то в России, в нашем обществе после этого дела?
Я очень надеюсь на это и буду делать все как журналист и как человек, чтобы происходили изменения, чтобы никто больше не попадал в такую ситуацию.
Ну вот, мы с вами послушали. Я хотела обсудить с вами, узнать у вас, как вы воспринимаете этот приговор. Вот. Ну и, может быть, попадали ли вы в какие-нибудь аналогичные ситуации или нет? Изменится ли вы, изменится ли, на ваш взгляд, что-то в нашей ситуации или нет? Если честно, если прям до конца быть откровенными, то это очень хорошо, что такое произошло, что это все расследовали, но, к сожалению, я не знаю, что изменилось системно, чтобы предположить, что такое невозможно в дальнейшем с людьми, которые не имеют отношения к прессе. Тут надо понимать, что люди, кстати, иногда боятся, или, как сказать, не боятся, они просто не решаются, да, они, может быть, некоторые там просто в голову не приходят, что надо написать журналистам, что надо там историю какую-то осветить, а реально это понятие, да, там еще одной власти, да, которая все-таки внимание общественности, та власть, которой обладают журналисты и СМИ, она все-таки ее не нужно недооценивать. Вот именно в таких историях. Но сколько таких или аналогичных случаев произошло? В первый ли раз эти полицейские подкидывали вот таким вот образом наркотики? Не знаю. Я сначала подумала, что такой большой срок. Подумала я, полицейским, вот за это. А потом я подумала, а сколько грозило Клунову за ту дозу, которую подбросили ему, вот в чем его обвиняли. Это же очень жесткое там наказание у нас в этом смысле. Конечно, мы не знаем, вот сейчас приговор, он вступит только через пару недель, насколько я понимаю, если не будет обжалования. Если будет обжалование, будет там, видимо, дополнительные какие-то, что там по процедуре полагается делать. 7373948, наш прямой эфирный номер, телеграм наш говорит Москобот латинскими буквами, смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8. Пожалуйста, пишите, если вы не можете дозвониться в эфир, можете на смс. Попадал в похожее, ничего не изменится, с простыми людьми, пишет Д. Ну вот будете писать, а мне, кстати, ко мне регулярно, как к человеку, который там вот на радио работает, ко мне регулярно там в социальных сетях кто-то стучится. Сейчас вот, вы знаете, есть возможность такая через Телеграм лично написать, да, если вы подписаны на мой Телеграм-канал, вы, соответственно, легко найдете, вы найдете легко способ написать мне и лично. Часто, к счастью, меня часто не беспокоит, но время от времени мне задают вопрос, излагают какую-то историю, какую-то ситуацию и спрашивают, ну вот, что можно сделать? Можно ли осветить? И в этом смысле полезно, на самом деле, писать максимальному количеству людей, которые работают в медиа. Есть такие издания, которые вот занимаются такими вопросами. Например, российская газета навряд ли возьмется за раскручивание такой аналогичной какой-нибудь истории. А вот «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», там вот эти вот аргументы и факты, но они в меньшей степени их там мало цитируют. Да, надо смотреть на цитируемость еще сразу, чтобы в точку. Вот. И вы вот таким вот образом можете скорее через сначала через печатные, либо в телеграм-каналы. Пишите, можете рассказывать в телеграм-каналы. Есть довольно популярные, вы можете их легко тоже найти в телеграм и оценить, и там разослать. И привлечь внимание общественности. Но только это должно быть настоящее, да, такое дело. 7373948, наш прямой эфирный номер. А насколько этичный вопрос у потерпевшего, устраивает ли приговор? У нас государство наказывает, а не потерпевший. Почему? Потерпевший может не согласиться с решением суда и обжаловать его, и попросить там другого наказания обидчику. Почему нет? Потерпевший тоже может участвовать. Там же есть какие-то, там же всегда в каждом деле есть вилка, там минимальная, с учетом каких-то еще обстоятельств, какие-нибудь малолетние дети, там характеристика с места работы и так далее. Куча-куча факторов суд учитывает. Поэтому там приговоры могут быть по одной и той же статье разные. Поэтому может такое быть, что потерпевший не согласен. Ох, сколько еще по российским тюрьмам сидят такие, которых подставляли так же, пишет Дмитрий Ост. Тут вот непонятно, да, еще в советском кино в каком-то, помните, где-то было, что тут все невиновные сидят, да, это вот все думают, все как-то обиженные говорят и думают, и считают, что их за так посадили, хотя как бы выписана была картина таким образом, что было очевидно, что это действительно там отпетые какие-то сидят, значит, люди, которым и по делам, вот, а на самом деле... Определить невозможно. Вот дело Ивана Голунова, оно было, оно вот такое было яркое, причем даже Маргарита Симонян, она сегодня написала пост на эту тему, сейчас я вам его зачитаю, как, мол, к ней часто обращаются с вопросом, почему это она защищает Ивана Голунова, тогда как Иван Голунов, это вроде бы такой, как сказать, враг, наверное, не знаю, в терминах войны, да, такой враг, он журналист русскоязычного интернет-издания «Медуза», иностранный агент, значит, иностранного агента теперь уже, вот, который там работает на разрушение Родины, но с точки зрения Маргариты Симоняны, все равно она выступала на его стороне, она объясняет это тем, что она просто не хотела бы, чтобы такое еще когда-либо повторилось. В любом случае, это неправильное действие, да, подброс наркотиков, и, так, и все виновные должны быть наказаны, причем примерно и показательно. 7373948 наш прямой эфирный номер, если вы хотите высказаться по такому деликатному делу, вот приговор вынесен, мы не знаем, будут ли его обжаловать, может быть и нет, но по 8 лет все, и один признавшийся 5 получил, и все по 1 000 000 рублей должны будут выплатить. Как они будут выплачивать, это тоже вопрос. И, очевидно, он, наверное, получит их не сразу, а долго-долго-долго, но тем не менее. Да все сидят без вины. При Сталине просто так сидели. И сейчас, пишет Алла. Ну, при Сталине давайте мы не будем сейчас эту тему трогать. У нас чуть-чуть времени до новостей осталось. Буквально 2,5 минуты. Сейчас мы погрязнем. У меня есть что сказать на эту тему, но это потом как-нибудь мы дождемся какого-нибудь момента с вами, какой-нибудь новости и так далее. Так, Д пишет, что он уже подписан на мой телеграм-канал. Спасибо. Ничего в общей массе с простыми людьми, да, не изменится. Да, добрый вечер. А можно вкратце, за что ему подбросили наркотики? За что? Да просто так, Серж, просто так. Просто так получилось. Вы думали, за что-то? Это, вы думали, это такая месть? За какое-то злодеяние? Такое, за что-то? Вы знаете, это у Псоя Короленко... сейчас, значит, было за что, перестали, что-то там, перестали смотреть в глаза, значит, было за что, перестали, вот он, наберите, значит, было за что, Псой Короленко в интернете, послушайте, там потом в мат переходит, я не могу ее поставить там в эфир никак, но это очень смешная песня, и она как бы демонстрирует, она раскрывает понятие того, когда что-то вдруг происходит просто так, ни за что, но человека уже так измордовали, что уже кажется, что за что-то. Может быть, действительно, не просто так. Может, было за что? Вот, поэтому тут ваш вопрос, он очень смешно звучит. То есть он, думаете, как-то подгадил этим полицейским, и они ему решили таким образом отомстить. Так. Главное, это не ошибка системы, а то, как система реагирует на эту ошибку. И тут очень большой вопрос, изменится ли что-либо. Вот у меня тоже возникает вопрос. Но я все, что я могу вот от себя вам предложить, это если похожие ситуации или такие же ситуации происходят, случаются, обращаться в СМИ. Я понимаю, что сейчас там какие-нибудь матери, которые за своих... Мой сын так не мог сделать там, и так далее, этого не может быть. Они тоже, такой жанр тоже есть, письма матерей, но это немножко другое. Пишите от себя, ну, либо передайте друзьям, если они вдруг без вины виноваты. Если же вдруг что-то такое случилось, пишите. СМИ поможет, может быть, как-то когда-нибудь сделать так, что системно это будет невозможно. Ну, не знаю, в общем, вы можете ознакомиться с обстоятельствами дела в Википедии, в частности, например, набрав дело Ивана Голунова, там все по полочкам, но Википедия, возможно, может да, а может нет, тоже станет иноагентом. Но об этом мы поговорим позже, сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, вот я хотела рассказать о тревожной такой... медийной, я бы, наверное, перепалкой это не назвала, но вот такая медийный диалог, знаете, такой заочный, когда обратились, видимо, я так понимаю, за комментарием к человеку, который заведует нашей Википедией, может ли она, должна ли она открывать представительство в Российской Федерации, потому что было предложение крупным всяким IT иностранным представительство открыть, где русских людей тоже много зарегистрировано. И вот Википедия может быть объявлена иноагентом и подпасть под санкции в случае открытия филиала в Российской Федерации. Так считает исполнительный директор некоммерческого партнерства Wikimedia.ru. Управляет российской версией Википедии. Станислав Козловский вот так вот ответил. То есть у него есть эти опасения. Значит, Маргарита Симоньян пишет, что так и есть, что это враги России. Вот, и хотела бы закрыть, я так поняла. Ну, когда-нибудь мы, не знаю, удастся ли нам когда-нибудь заманить Маргариту Симоньян в закрытый клуб Анастасии Аношко, может быть, когда-нибудь и удастся, тогда мы напрямую зададим этот вопрос. Но после этого, в 15.02 сегодня была новость о том, что вроде бы российская Википедия не занимается политической деятельностью, поэтому не подпадает под действие закона об иноагентах. Так депутат Горелкин в беседе с РИА Новости развеял опасения координаторов проекта. Ну, я не знаю, какой там аппаратный вес у депутата Горелкина, откровенно говоря. Ну, будем надеяться, что он велик. Что, ну, я как пользователь, да, как человек, который пользуется Википедией часто. И, в общем, какие-то простые очень вещи, очень простые, и они такого образовательного характера, такие элементарные вещи, очень легко там находить. И все это структурное, я привыкла к этой структуре, и теперь я и сама могла бы что-нибудь такое по такой же схеме, да, составлять такие же аналитические, не аналитические, они такие информационные справки, но я тут встречалась со своими однокашники, по-моему, это называется, да, когда в одном институте вы учились, там что-то вот на одних курсах, и среди них, значит, был один человек из Росстата, была я, и был один человек из МИДа. Вот мы все учились на одном курсе, вот мы встретились. 6 часов сидели, болтали. Дети играли на площадках там, значит, а мы сидели в ресторане и делились там, сколько прошел жизненный путь. И вот человек из МИДа, он сказал, что, конечно, там вот в МИДе Википедия, она, ей не пользуются люди. И считается, что, ну, вот сотрудники там должны самостоятельно составлять аналогичные вещи, не пользуясь Википедией. И я вот не знаю, насколько это... Ну, как бы я это поняла, я это понимаю. Я еще когда-то в МИДе проходила практику, я помню, что стоял вопрос, а это был там 2004 год, в общем, не так давно, да, о том, что все равно Windows стоит на всех компах, и это плохо, потому что Windows не наш, а надо, чтобы была наша операционная система, и что вот идет эксперимент, и вот-вот-вот-вот сейчас установят. Но... И вставало очень много вопросов, где тогда Word брать, в котором все привыкли работать, там, и так далее, там, как еще флоппи-диски были в те времена, и так далее. И этого я, насколько понимаю, не произошло. Зашло, и насколько вот мы там уязвимы в этой связи, я, так сказать, сходу не могу. Некоторые вещи до сих пор, вы знаете, на печатных машинках, и эти, фельдъегерская служба, некоторые донесения, всякие справки возят вот так вот, напечатанные печатным образом на машинке. Почему? Потому что невозможно перехватить такое сообщение, это очень просто. Вот, и по поводу Википедии, которая там вражеская или не вражеская, тоже очень, честно говоря, мне было тревожно слышать это. Ну, с другой стороны, что просто приписываешь везде, что иностранный агент, звучит странно. Ну ладно. Судя по тому, как МИД себя ведет, они пользуются большой советской энциклопедией. Дмитриус, нет, ну там современные люди. Вы недооцениваете МИД, который все-таки по всем странам люди, знаете, по-разному там ездили, видали всякое. Они побольше нашего, может быть, видели. Ну, а как МИД себя ведет, это другой вопрос. У нас могут только полицейские законы штамповать, сделать нормальный софт не в состоянии. Ну, не знаю, может быть, и в состоянии. У нас есть же нормальный софт. Ну, просто вот так, чтобы операционную систему, я так не знаю, может быть, ее запустили. Я, кстати, не задала вопрос этому своему МИДовскому товарищу. Надо было уточнить. Может быть, они уже не в Windows, может, они уже в какой-то другой штуке. Вот, так, значит, так, Настя, где сейчас... Так, что-то мне тут пишут нерелевантное. Окей, давайте тогда перейдем к следующей теме.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, а что же это? Я, получается, не переслала сюда Поклонскую нам, чтобы ее послушать. Секундочку. Сейчас мы ее вот так вот сделаем. Смотрите. Во-первых, Поклонская снимается с праймерис. Это сегодня облетело все новости и так далее. Давайте кусочек самый последний послушаем, звук Поклонской. Вот мы можем.
До окончания предварительного голосования «Единой России» осталось несколько дней.
Вот я останавливаю. Вы об этом знали или нет? Вот я сейчас вам пригласила Александра Асафова проконсультироваться и взять такую справку из первых рук, потому что Александр, он и политолог, и ведущий «Говорит Москва», и разбирается лучше всех в этом вопросе. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, Александр, давайте я вам все честно расскажу, как было на самом деле. Мне позвонили из управы. Не позвонили, написали там WhatsApp через управляющую. Говорят, слушайте, идут праймерис, надо проголосовать. Пожалуйста, сделайте это, пожалуйста. Я сказала, вообще никаких проблем. Конечно. Они говорят, только никому. Я говорю, никому. Хорошо. Ну, это не важно. Мне кажется, что все партии так должны, делать, если у них есть такая возможность, да, вот доносить до людей, чтобы они принимали участие в этой жизни. Я взялась тут продвигать этот ликбез. И прежде чем проголосовать за кого-то на праймерис, я решила отсмотреть всех кандидатов и так далее. У меня возник вот какой вопрос. Для того, чтобы зайти на... И это всем сейчас нашим слушателям, любой может это сделать, зайти на сайт «Единой России», залогиниться там либо через госуслуги, либо через mos.ru, если вы москвич, и, отсмотрев все программы, все презентации кандидатов, предложить...
Ролики.
Да, ролики, видео. И это потрясающий опыт был у меня. Я еще, во-первых, их не закончила смотреть, потому что их очень много, но это очень интересно, потому что видно, как люди относятся там к себе, к окружающим, как они умеют пользоваться техникой, как они говорят. Это сразу многое говорит о человеке. Ну и вот, эти ролики, да, они там некоторые по 2 минуты, некоторые по 6. У меня возник вопрос, самый главный, никто мне не может ответить. Надеюсь, вы ответите. Я, допустим, сейчас найду каких-то своих, кто мне понравился, например. И я скажу «Единой России», вот этого в Госдуму я предлагаю, кого-нибудь из них выбирайте, чтобы в Госдуму отправить. И чтобы на довыборы в Московскую городскую думу тоже вот одного такого, я думаю, что вот его следует туда предлагать.
Если вы проживаете в Щукино, вам предложат и на муниципалку муниципальных кандидатов отметить тоже.
Вот, я не в Щукино, но спасибо, что сказали. Вот, и еще, да, есть возможность, но поскольку mos.ru вы... как бы через этот OpenID заходите или через госуслуги, оно, видимо, автоматом оно определяет ваше место жительства, оно предлагает вам то, что нужно. Так вот, у меня возник вопрос. Есть ли у других партий праймерис? И если да, то смогу ли я и там, и тут повыбирать и порекомендовать партию «Яблоко»? Ну, я знаю, что у них нет. Вот этого я порекомендую. В «Единой России» вот
давайте по порядку. Да. Давайте по порядку. Вопрос понятен. Смотрите. Процедура предварительного голосования, которую у нас называют праймерис, хотя праймерис только в Соединенных Штатах, присутствует на данный момент только у «Единой России». Почему другие партии этого не делают? Вопрос колоссальный. Обсуждается в экспертном сообществе. Кто-то, например, обвиняет ряд парламентских партий, не буду сейчас им антирекламу делать, что они местами вот этими самыми... кандидатскими
статусами торгуют
за деньги. Ну, это одна из версий. Вот, значит, но на самом деле куча предположений, почему нет, тем не менее, делает это пока только «Единая Россия». Однако, отвечая на ваш вопрос, например, вы захотите как-то поучаствовать в ток-шоу, которое проводит партия «Новые люди», да, оно тоже имеет похожий характер. Вы можете одинаково делать, никто вас не ограничивает. И там, и здесь. И если все партии такие процедуры будут проводить, открытые для всех предварительные вот эти голосования, конкурсная процедура, то вы можете принять участие во всех без исключения. Единственный момент. Если мы вернемся на 2-3 недели назад, и вы захотели бы принять участие в качестве кандидата, сказав, я вот Анастасия Анушка, хочу попробовать себя в политике и вижу как платформу партии «Единая Россия». Тогда к вам есть требования, вы не должны состоять ни в одной другой партии. Можете быть беспартийной, можете симпатизировать кому угодно, включая названную вами партию или названную мной. Mm-hmm. Вот. Но основное требование, чтобы вы были гражданином России – паспортом, то есть у вас должно было быть пассивное электоральное право, это называется, и не состоять ни в одной и другой партии. Вот. А голосовать как избиратель, как выборщик, да, как простой человек, который вот хочет выбрать понравившуюся ему физиономии, чтобы дать им шанс для дальнейшего возможного участия в выборах различного уровня, вы можете вот по крайней мере, на данном этапе за любую партию, которая это использовать будет, эта процедура. Но сейчас, увы, это только «Единая Россия», и обещают новые люди в качестве голосования за участников такого большого реалити-шоу. У них будет реалити-шоу, на котором они будут, как говорят, отбирать кандидатов.
Вот. А когда это закончил. Планируется, реалити-шоу?
Подробностей нет. Подробностей нет. Они туда набирали кандидатов достаточно широко, говорили, что вот в таком необычном формате будут отбирать, но пока никаких деталей нет. А выбрать потенциальных кандидатов, я обращаю на это внимание, что эти люди потенциально могут стать кандидатами в депутаты Госдумы, кандидаты в депутаты Мосгордумы по двум округам московским, кандидаты в муниципальные депутаты в округе Щукино. Вот вы можете спокойно, даже не симпатизируя партии «Единая Россия». Интересный момент тоже для наших слушателей. Вот если изучать Facebook и Telegram, такой экспертный, политический и оппозиционный, там, например, есть несколько таких достаточно известных людей в экспертном сообществе, в политическом сообществе, которые предлагают голосовать, обязательно голосовать, но на зло. Не за того, кто кажется таким основным кандидатом от «Единой России», а выбрать, что похуже, какого-нибудь...
Вот на праймерис, на праймерис выбрать. На праймерис, чтобы дискредитировать, потому что я от себя... Я поняла, посмотрев штук 30 этих самопрезентаций, программ, что там не было фильтра никакого на входе. То есть туда реально может любой человек
для
попасть.
Всех. Для всех, да, конечно. Да, то есть и любой мог пойти, если он взрослый, с паспортом и не член любой другой партии. Беспартийных, кстати говоря, там 40.5% сейчас, по Москве. Вот. А голосовать может даже не сторонник совсем «Единой России», а просто не...
Ну вот я, например, я как раз отношусь к таким... я не понимаю, то есть я на самом деле, я вот вместе со слушателями планирую погрузиться в этот мир. Вот,
батискаф. У вас еще два дня.
Нет, а потом еще осень, там, лето, все и так далее. Это
мы уже дальше. Для участия в предварительном.
Но в предварительном я приглашаю. Все, спасибо, вы ответили исчерпывающе на мой вопрос. Александр, спасибо вам большое. Это было...
Увидимся, спасибо.
Да, увидимся, спасибо. Итак, друзья, я хотела... Я вот прислала, и не знаю, тут у нас появится звук или нет. Это новая реальность. Я помню, когда я получила паспорт, это был... Вот я поняла, что я не помню, какой это был год, но неважно, какой это был год. И были, и вот первый раз я получила паспорт, и вот были какие-то выборы. Это были там 90-е годы. И я пошла. Это было в моей родной школе, куда я всю жизнь ходила совершенно по другому поводу. И вот она изменилась. И вот я иду совершенно туда, значит, голосовать. И в вестибюле перед гардеробом, значит, висели таблички с кандидатами, ну, чтобы с информацией о кандидатах. И все, что... Вот мне предстояло сделать свой выбор, и все, на что я могла опираться при вот в своем при принятии своего решения, это небольшие мелким шрифтом набранные тексты, листовочки такие одного примерно формата про каждого кандидата с фотографией. Я для себя выбрала, я помню, какой-то критерий, мол, высшее образование, чтобы было. Ну, например, потому что ничего другого, вот никаких, ничего я не могла понять из того, что в чью сторону склонить свой выбор, из того, что было представлено. Это были там похожие, не знаю, похожие фотографии. Кто-то, может быть, за молодых голосовал, кто-то, может быть, за женщин голосовал. Я не знаю, по каким принципам люди выбирали. Абсолютно неизвестные фамилии, это не публичные люди, не такие, не гранды, не боссы. И ты всегда в затруднении, когда идут эти мелкие, и я знаю, что у некоторых даже презрение какое-то вызывает, это мелкие какие-то там выборы, какие-то неизвестные там люди, какие-то это мелкое муниципальное там самоуправление, кому оно нужно. На самом деле я могу сказать, что если вы обратите внимание на то, кто вас представляет, ваш район, ваш округ, знаете ли вы, в каком вы округе, какой у него номер и вообще, что там происходит, вы, зная это, узнав это и принимая активное участие в жизни там, района, местного, там, дома, квартала и так далее, вы вырастете на самом деле, и лучше можете сделать жизнь вокруг себя, вот прям рядом с домом, и поймете многое про политику, потому что оттуда тоже, вот проходя вот эти ступени, да, маленькие выборы выигрывая, потом идя чуть выше, 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 вот так вот рождаются политики, которые не идут с молоду, прям после школы я иду в политику, да, есть, конечно, там такие функционеры, которые прям при партии там, так сказать, работают и выполняют всякие поручения и так далее, растут внутри партии. Есть люди, которые владеют совершенно профессиями другими. Они всю жизнь кем-то... Ну, как бы у них есть жизненный опыт, да, это как такое, есть мнение, что писатели, режиссеры, это люди, у которых должен быть какой-то жизненный опыт, которые чем что-то делали, что-то повидали в жизни, они просто так там рассуждают. Бывают, конечно, исключения. Вот эти вот люди, муниципальные депутаты, это, как правило, люди, которые... Это их вторая... как бы общественная нагрузка. Там вот Собянин доплачивает, говорят, что-то около 15 тысяч рублей муниципальным депутатам за вот эту работу. А вообще у них у всех есть основная работа. То есть это не работа муниципальный депутат, это общественная нагрузка за 15 тысяч рублей в месяц. При том, что они там каждый вечер собираются или, ну или должны там решать какие-то там конфликтные ситуации там и так далее. И вот они таким образом растут. Я хотела понять, вот я видеообращение вот эти вот форварнула, их можно здесь... как-то открыть и послушать или нет? Вот я сейчас открою. Как это выглядит теперь? Мы живем в космосе. А, нет, сейчас. Нет, не то я форварнула. Мы живем в космосе. Мы теперь видим этих людей. Теперь я совершенно точно знаю, что вот из 22 или сколько там я посмотрела этих роликов, ни за одного я бы ни одного бы не порекомендовала в качестве... То есть я своего человека там не нашла. Я абсолютно без, как сказать, то, что это «Единая Россия», без предвзятости отношусь. Мне все равно. Я понимаю, что «Единая Россия» — это... настолько огромная какая-то такая вот эта вот конструкция, да, которая теряет свою, из-за своей огромности она теряет идентичность некоторую. И я думаю, что мало кто из вас тоже возьмется сказать, там, какая программа у «Единой России», что это? Ну, просто вот называется «Партия власти». Ну, вот. Может быть, это такой вот путь, и там внутри она вырастет, однажды вырастет. А, все есть! Вот смотрите, как человек себя презентует. Ну, мы на радио, ну, послушаем хотя бы речь, темп и так далее, да, включаю сейчас.
Добрый день, дорогие друзья. Разрешите представиться. Меня зовут Илья Грибов. Мне 35 лет. Живу и работаю в Москве, в районе Черемушки. Женат. Воспитываем с супругой Марией троих детей. Являюсь руководителем структурного подразделения завода «Рыбинскомплекс» здесь, в Москве, в Черемушках.
И так далее. Вот он так себя представляет. Потом он...
Дорогие мои избиратели.
Программу
мы помогает. С супругой воспитываем троих детей. Я прекрасно понимаю те моменты, с которыми сталкивается молодая семья в процессе воспитания, деторождения и дальнейшего обучения своих детей в школах, вузах и так далее. Поэтому в качестве депутата Государственной Думы я ставлю своей основной задачей улучшение положения таких молодых семей, увеличение рождаемости в нашей стране. В частности, в нашем регионе, в Черемушках.
Увеличение рождаемости в Черемушках. В Государственной Думе. Вот, это вот просто пример, да, я не говорю, кто. Вот еще один. Этот человек работает редактором на одном из телеканалов, и он очень живой. То есть мне... Вот послушайте, вот он программу такую.
Приветствую вас, друзья и единомышленники. Меня зовут Игорь Ломакин. Почему решил баллотироваться? То, что я, как и многие мои соотечественники, неравнодушный гражданин. А проект «Единая Россия. Предварительное голосование» дает многим из нас шанс, в том числе и беспартийным, каковым являюсь, попробовать свои силы на новом законотворческом поприще. Эта работа в законодательных органах дает возможность решать насущные проблемы людей, а их, как вы знаете, в нашей стране немало. И считаю, что России необходима стабильность, поступательное развитие всех сфер экономики.
Ну, в общем, это так, я до конца. Вы сами можете зайти на сайт там, «Единой России», все это послушать, найти и так далее. Очень разные. Вот один меня вообще потряс совершенно. Глазевец. Я сразу поняла, что Глазевец, когда он сказал, что плавающий курс – это зло. Я сразу подумала, Глазев, и он сказал, и я вместе с товарищами и так далее.
Рассказ о своей программе. Начну с ответа на вопрос, а в чем же, собственно, состоит корень современных проблем российского общества. На мой взгляд, корень всех современных проблем российского общества состоит в том курсе, которым Россия движется уже больше 30 лет, и этот курс называется курсом либеральных рыночных реформ. По сути, сама по себе либеральная идея и сам этот курс, мы все прекрасно видим, к каким результатам он привел во всех сферах общественной жизни, не только в экономике, но и в культуре, но и в отношении к науке, но и в отношении к собственной истории. Этот курс, эта либеральная идея и есть источник и корень всех проблем современного российского общества. Поэтому основной своей задачей в качестве депутата Государственной Думы, в случае моего избрания на эту должность, вижу демонтаж либерального курса.
Вот, ну, мне кажется, достаточно. Там много, он еще две минуты говорит. В общем, вы можете сегодня, вечер ваш, я надеюсь, я вам сделала, вы знаете, чем заняться. Сегодня заходите на сайт Единой России, pg.er.ru, и там отсматривайте, отсматривайте и отсматривайте. И можете, если вы в Москве, я вот этих тонкостей, я, кстати, вот у Александра Асафова не уточнила, там, если люди из других регионов, или я не знаю, что там влияет, прописка, то есть, может, вы находитесь вообще где угодно. Сейчас, так сказать, через интернет вы можете откуда угодно, наверное, принимать участие, если у вас есть там паспорт, прописка и там регистрация на этом, на этих госуслугах. Вот. Деревенский парень ничего не верит и говорит, выберут, кого им нужно, что это все не нужно. Нет, а я так не считаю. Нет, мне кажется, это очень интересно. Давайте поиграем в эту игру. Почему вы так думаете? Что... А кого, деревенский парень, откуда вы знаете, кого кому нужно? Вот смотрите, что Поклонская. Говорят, Поклонская была неудобным депутатом. Вот смотрите, она что говорит? Сейчас я звук выпущу.
Дорогие друзья, до окончания предварительного голосования «Единой России» осталось несколько дней.
Она говорит, я очень рада, что вы мне оказали поддержку, но я снимаю свою кандидатуру. Я так сокращу немножко ее выступление. И что же она говорит? Она оставляет интригу. Не говорят, и не сбудется. Знаете, вот это вот все вот эти вот вещи. Я собираюсь подкаст записывать про всякие, как это называется, да, не буду говорить, а то не сбудется.
И помогать каждому, кто обратится на мое имя.
Она говорит,
очень надеюсь на вашу поддержку.
Увидимся, говорит, в Крыму.
Пожелания. Скажу еще, что я...
Нет, вот.
Но я снимаю свою кандидатуру вот. С праймериза в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения и вопросы буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя. Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно. Всегда ваша Наталья Поклонская. Знайте, что я всегда с вами, и я вас люблю.
И мы вас любим, Наталья. Мяш, няш. Поставим мяш, няш, Крым наш или нет? Под конец или нет? Давай, давай сделаем это сейчас или не получится сейчас. Что нужно сделать? Ну, мы запомнили Наталью Поклонскую когда-то в свое время, да, когда она в критический момент выступила, и некто гениально совершенно свел нас 30 секунд. Есть, буквально. Переворот, власти захват, вооруженный классовый круг.